сложно, а понятно. Поэтому давайте так поступим. Если вы заметите, что я говорю какую-то ахинею такую со сложными терминами, вы меня чем-то стеклянным бросаете, мы заодно и посуды набьем, да? И я выступление понятнее организую. Я просто хожу в раж, если им хочется что-то расколошматить. Вот. Просто стакан наименее безобидный из того, что окружает. Так, друзья, значит, пока народ еще собирается, давайте я вот что спрошу у вас. Это выступление сегодняшнее, оно... Это третья серия сериала. Вот. А в каждом сериале обычно полагается пересказывать краткое содержание предыдущих серий, чтобы было понятно, о чем речь идет. Вот. Но мне это, во-первых, так надоело все уже. Во-вторых, в общем, я догадываюсь, что основная часть людей, которые приходят, это уже люди, которые были в прошлый, позапрошлый раз. Поэтому вы мне скажите, мне нужно повторять вообще, откуда все это проистекает. Я хочу рассказать, собственно, о случайности именно не вообще в играх в компьютерных, потому что их ужасно много, и понятно, что она в самых разных видах работает по-разному. Я хочу рассказать именно о случайности в тех играх, о которых я говорил вот в позапрошлый раз, когда про костяной дом рассказывал. Если надо, я кратенько повторю, собственно. Да, хорошо, договорились. В общем, в 2005 году мне предложили тут выступить на этой конференции, и я предложил людям рассматривать игры как новый вид искусства. Эту фразу я уже, наверное, в 2000 раз говорю. Тяжело. 2001. Что это означает? Это означает, что это некий новый язык, некая новая сумма выразительных форм, новизна которой и актуальность которой заключается в основном в том, что автор этого произведения – это не дизайнер, а игрок. Потому что в идеале, когда игрок проходит некий путь, когда он проходит сквозь игру, он должен испытать такое сложное, мучительное состояние, которое греки называли катарсис, то есть очищение через страдание. Он должен претерпеть некоторые испытания, после которых он должен перейти на новый, собственно, уровень отношения с миром. Я объяснял тогда, что корни этого явления, это не я все придумал, они идут еще из глубины времен, из самых-самых каких-то ранних первобытных периодов жизни человечества. И я, собственно, в какой-то момент почувствовал, что действительно интерактивность игры, то есть главное некое базовое качество, которое позволяет игроку именно совершать поступки, принимать решения, что это качество практически не используется, потому что игрок не может в сущности измениться, когда он просто проходит путь, проложенный для него кем-то другим, а не совершает его сам. Я тогда говорил о понятии метаморфозы и о том, что игрок должен пройти сквозь игровой мир, собственно, ну, как нож сквозь, ну, не масло, наверное, а вот какую-то, как шампур, знаете, сквозь груду шашлыков и выстроить эти куски мяса в некую закономерность и сотворить своими действиями новую гармонию, преобразовать мир и в итоге измениться самому, как именно новому творцу этого мира, который превращает дисгармонию в гармонию. Вот. После этого выступления мне все стали говорить. То есть приходили письма, там на форумах писали, что это все очень здорово, но это болтовня. И что сделать это невозможно. Вот. Тогда следующее выступление я посвятил именно тому, что я стал доказывать тому, что такие приемы есть. То есть, что у игры есть именно свои такие особые приемчики. Вот как кино в свое время открыло монтаж, который никаким другим видом искусства еще был не знаком. И именно благодаря, в общем-то, именно этому прорыву кино внезапно из такого вот дешевого какого-то полуподвального развлечения превратилось в сущности, ну, в один из самых мощных, наверное, факторов, которые сформировали культуру 20 века и наше с вами, пожалуй, сознание, даже так можно сказать. Вот. У игры тоже есть такие приемы. И эти приемы, они, я утверждаю, что они именно максимально способствуют той идее, о которой я говорил. Вот. И прошлое выступление было посвящено времени, то есть необратимому времени, которое большинство игр, к сожалению, игнорирует. И, в общем, ну, про это я уже говорить долго не буду, потому что там какие-то записи сохранились, я знаю. В общем, если кому-то интересно, можете посмотреть. Вот. Сейчас в этом же контексте я буду рассказывать про случайность. Как я это вижу, потому что начнем именно с этого. Случайность — это тоже вот такой вот чистый игровой прием. То есть я знаю, что сейчас, например, вот такая интерактивность, она же применяется там активно в театрах, по-моему, англичане первые это начали делать, потом эта мода поползла в Америку, а тут на весь мир. Но в этом случае спектакль тоже превращается в игру, то есть это именно игровая форма. Случайность, неопределенность и так далее. Значит, в названии доклада звучит такое пафосное слово «хаос». Очень красивое, громкое, которое у многих из нас вызывает всякие богатые ассоциации. Вот если можно, мне действительно это важно, я бы хотел попросить немножко вашего участия сейчас. Будьте так добры, поднимите руки, пожалуйста, те, у кого слово «хаос» прежде всего вызывает негативные ассоциации. Угу. Теперь, пожалуйста, наоборот. Те, кто считает «ох, ты, как неожиданно». Ну, все поняли. Которые считают хаос скорее чем-то плодотворным, полезным, интересным и, в общем, не ассоциируемся со злом. Интересно. Я совершенно не ожидал такого эффекта, кстати. Потому что действительно количество людей, которые не считают хаос чем-то дурным, оно преобладает. Это здорово. Это очень здорово, потому что это означает, что, пожалуй, мне всего этого и рассказывать не стоит, что я вам собираюсь рассказать. Ну, поскольку время все-таки выделено, давайте расскажу. Значит, давайте, чтобы не было путаницы, сначала определимся с терминами немножко. Хаос с греческого переводится как пустота. Кто-то из вас, скорее всего, это уже знает, но я просто расскажу. Я в процессе подготовки к этому выступлению, я где-то за месяц начал с людьми беседовать на эти все темы, чтобы именно с игроками, игростроителями, чтобы примерно представлять, кто что об этом думает. В общем, большая часть людей этого не знала, их это удивило. То есть у большинства из них хаос ассоциировался скорее с разнообразием, какой-то чрезмерной полнотой, мельтешением, изобилием. А вот, тем не менее, это не так. То есть онтология этого слова вот такая. Хаос – это ничто. Это пусто. Это пустота. И я очень прошу всех это заметить и запомнить до конца выступления, потому что, собственно, эта начальная точка, она потом аукнется нам в итоге. Потому что я в итоге на самом деле всего одну мысль собираюсь сообщить некую, а до того просто подготовить для нее почву и показать, что она не на пустом месте взялась. Значит, первый аспект хаоса – это пустота. Второе, что очень важно отметить сейчас. Хаос – это некое состояние Вселенной, которое предшествует космосу. Об этом говорит нам большинство мифов, то есть все мифы, вообще без исключения, говорят именно об этом, о том, как хаос превратился в космос. Точнее, не превратился, а как он был побежден и превращен в космос. То есть хаос – это некое, при том, что это пустота, это некое, тем не менее, действующая, активная среда, видите, как интересно, которая активно сопротивляется тому, чтобы в нем появились какие-то элементы порядка. Причем любопытно то, что в мифах, просто сейчас акцент расставляю, да, именно эти элементы порядка ассоциируются только с благом. У нас, в общем, детей 20-21 столетия, которые уже много чего пережили, порядок далеко не всегда вызывает какие-то положительные ассоциации. И часто ассоциируются с неволей, с рабством, с насилием и так далее. Но мы сейчас именно о таких аспектах порядка говорим. Порядок – это что-то, что служит благу человека, что позволяет ему, во-первых, познавать действительность, и, во-вторых, жить и, что особенно важно, творить в ней. То есть, ну, если смотреть на первые два пункта, то, пожалуй, здесь хаос выступает в роли, скорее, зла некого. То есть я такое слово произнесу. Третий аспект. Значит, хаос – это непременное свойство действительности. Любопытно то, что хаос вполз в некую культурную и научную парадигму совсем недавно. Хотя заделы для этого существовали еще в конце 19-го столетия, и я сейчас не буду отвлекаться и рассказывать, собственно, историю того, как ученые с ужасной неохотой включали хаос в свою картину мира и в свои, собственно, модели научные. Но постепенно, вот буквально вчера я обратился к энциклопедии, где, значит, была большая статья о теории хаоса, и там очень уверенно сказано, что только в середине 80-х годов на каком-то там конгрессе, который я сейчас не помню, ученые официально признали, что хаос существует везде, в нашей действительности. До этого научная модель познания действительности была детерминированной, основанной еще на ньютоновских принципах, а Ньютон был человек такой довольно жесткий, он как раз считал, что абсолютно весь космос предсказуем, обратим и определен. Что необходимость – это доминирующее, а может даже единственное вообще свойство Вселенной. Это не так. И совсем недавно с большим энтузиазмом, собственно, ученые договорились о том, что большинство моделей действительности, которые мы изучаем, биологические, социальные, не говоря уже о математических, естественно, это модели сплошь хаотические. Это модели, в которых хаос присутствует всегда. И самое ценное было то, что они решили, что это совершенно не должно никого отпугивать, что наоборот. Признание этого факта дает нам огромное изобилие инструментов для гораздо более точного и нового осмысления действительности. То есть на самом деле мы с вами действительно живем на заре новой совершенно эпохи, эпохи хаоса, где хаос – это, то есть некое возвращение к хаосу через космос, где хаос уже выступает в роли такого довольно, ну не то чтобы укращенного начала, да, но, скажем так, человек научился иметь с ним дело иначе, кроме как мечом и огнем. Это важно. То есть здесь хаос – это скорее благо, потому что хаос, как свойство действительности, неизбежное. Игнорировать действительно невозможно, лучше просто его признать и научиться вести с ним диалог. Значит, наконец, вот четвертый пункт, я долго думал, вообще его ставить или не ставить, решил все-таки поставить. Опять же, по мотивам разговоров с коллегами, очень многие считают, что хаос и свобода – это синонимы. Причем любопытно было то, что все они, когда развивали эту мысль, считали, что хаос – это свобода, как вот воля, то есть свобода от какого-то диктата. То есть как раз вот были те самые люди, которые порядок считали злом скорее. Да? Вот. Я сразу хочу от этого отмежеваться. То есть в хаосе есть такой аспект, и мы тоже к этому вернемся потихонечку. То есть свобода от чего-то и свобода как возможность что-то совершить – это принципиально разные вещи. То есть они, конечно, тоже, в общем, связаны, это родственники, это, понятно, кровные, причем близкие, но это разные вещи. Поэтому, коль скоро мы такой аспект хаоса выделяем, да, имеется в виду, что я буду всегда говорить о свободе как возможности. Вот. И в этом случае хаос со свободой, пожалуй, сочетается слабо. Хаос не означает свободы. Скорее наоборот, но ладно, об этом тоже ниже. Так, ну теперь все-таки вспомнили, чем мы здесь собрались. Мы все игростроители, мы архитекторы, конструкторы, нам интересно вообще как делать, как быть и зачем вообще все это, как это можно пощупать, как с этим можно работать. Вот возникает логичный вопрос, можно ли вообще такое явление считать инструментом? Очень хочется, конечно. То есть вот тут название такое немножко двусмысленное. У доклада название «Игра с хаосом» – это игра с хаосом не в смысле вот как танцы с волками, а это как суп с котом. Игра, в которой есть хаос. То есть с хаосом играть нужно очень осторожно. И я думаю, что немногие здесь собравшихся, в общем, кроме, ну, пожалуй, только очень-очень молодых людей, могут уверенно заявить, что они готовы вообще грамотно и плодотворно работать с такой штуковиной. То есть для того, чтобы взаимодействовать с хаосом, нам действительно нужны усилия всего человечества в целом, возможно. Значит, хаос в наших руках, опять же, не как инструмент, а скорее вот как что-то, что случайно нам в руки попало, как вода вот в горсточке. Значит, я скорее предложу вот какой взгляд сейчас на хаос. Значит, вот этот аспект превращения хаоса в космос, он очень важен. И игростроитель, в сущности, когда делает игру, он осуществляет типичную прометеевскую такую вот космическую деятельность. Он ничто превращает во что-то. Вот ничего не было, вдруг появляются первые строчки кода, первые иллюстрации, первые слова, там, концепты. Первые гроши в карманах звенят, ну, неважно. В общем, что-то начинается на том месте, где раньше ничего не было. Это чисто космическая деятельность. И игростроитель сталкивается с типично такими божественными проблемами. Потому что он начинает думать о том, как сделать, чтобы в итоге можно сказать было и увидел он, что получилось хорошо. Мы застраиваем хаос чем-то. И вот в итоге, смотрите, что получается. Человек так устроен в природе своей, ну, в общем, это тоже не я придумал, я просто сейчас чужие мысли передаю, что он хаоса не приемлет, хаос враждебен ему все-таки. И он стремится как можно сильнее хаос выдавить из зоны своей деятельности. А у нас еще и другая проблема есть, потому что мы, в общем-то, весьма ограничены в ресурсах. Какие из нас боги-то? Не надо, в общем, замахиваться на стул, на котором мы не то что усидеть не можем, там, дай бог, вообще до ножки-то тянуться. Вот. Значит, но, тем не менее, игростроитель, он варит некий суп, в котором вот есть пропорция некая космоса и хаоса. То есть он строит некую модель реальности, модель действительности, в которой присутствует хаос. То есть это не инструмент, понятно. Но... ну, то есть мы не можем как бы покорить хаос и сделать его слугой во власти человека. Мы можем только принимать его в расчет, то есть признавать его или не признавать. Потому что здесь вот как бы есть такая действительно тенденция. Чего я не вижу, того нет, да? Мы создаем некую иллюзорную модель реальности, в которой нет хаоса. Вот. То есть имеет смысл говорить в будущем именно о том, не как мы внедряем хаос в игру, а как мы его оставляем в игре. Собственно, вот эта часть посвящена именно этому итогу. Так, продолжаем с терминами определяться. Что-то я не успеваю уже по времени. Случайность. Ну, она вынесена в, понятно, значит, подзаголовок темы. Значит, давайте сразу случайность определим вот как. Значит, ну, случайность и неопределенность, в общем, сейчас не имеет смысла вдаваться в лингвистический диспут и описывать как бы разные аспекты вот этих двух слов, то есть чем они отличаются, там, говорить о том, что случайность – это скорее ситуация, а неопределенность – это состояние системы. Сейчас это не слишком интересно. Сейчас давайте будем условно считать случайность и неопределенность синонимами. Так вот, значит, сейчас я, опять же, возможно, предвосхищаю какие-то ваши вопросы и сомнения, опять перескажу вот опыт общения с этой фокус-группой, условно говоря, да, с которой я общался, кстати, очень плодотворный. Я вот жалею, что люди мне не сказали имена свои, я просил, они под никами скрывались, потому что я бы сейчас обязательно с великой благодарностью упомянул их имена, они очень много интересного сказали. То есть там были люди, которые значительно умнее меня, и лучше бы они сейчас тут были. Итак, значит... Я обнаружил две очень странные штуки. Значит, первое. Люди, то есть, ну, не знаю, там, десятки человек, да, там, они, ну, не десятки, но человек 20, действительно, они уверенно стали говорить, что неопределенность и непредсказуемость – это одно и то же. То есть, переводить все в некую, в точку игрока. То есть, то, чего игрок не знает, там и неопределенность. И что вообще, как бы, игростроителю надо думать об игроке, с этим я совершенно согласен, да, и поэтому не имеет смысла вообще говорить об объективном хаосе, а имеет смысл говорить только о субъективном хаосе, который есть в голове игрока. Вот, но я считаю, что это далеко не так. То есть, в принципе, вообще эта тема, опять же, вот, может быть, не очень этичная, потому что она сразу затрагивает отношения между создателем и человеком. То есть... Насколько создатель нашего мира как бы знает, насколько вообще мы свободны, то есть насколько правила мира, в котором мы живем, которые кажутся нам хаотическим, которые мы уверенно называем хаотическим, да, вот если вспомнить тот самый праздник брюссельской школы, а может быть, на самом деле, это не хаос никакой. То есть все вот эти люди, они уверенно говорили, хаос – это закономерность, которой мы не понимаем. Это очень точная и интересная мысль, правильно? Действительно, так оно и есть. И те же самые брюссельцы, они утверждают, то есть, ну, доказано научно, что странные аттракторы, стохастические, они в конечном итоге систему приводят к некому странному порядку, и он прослеживается. Что-то ничего не летит у меня все-таки, да? Придется самому посуду бить, я чувствую. Ну ладно, понятно. В общем, это мнение, оно, безусловно, справедливо, оно имеет право на существование. Но давайте все-таки немножко все упростим. Будем считать, что мы имеем дело с объективным хаосом. То есть, если мы закладываем в игру рандом, то это рандом. И даже там, если это, не знаю, там, орел или решка, да, и человек, в принципе, знает, да, что у него выпадет либо орел, либо решка. Все равно это хаос. И не надо как бы... То есть вот вторая как бы группа мнений, которая мне тоже, в общем, меня удивило, что вообще столько людей сразу стали об этом говорить. Мы не говорим об абсолютном хаосе. То есть когда я стал спрашивать о хаосе в играх, люди стали выстраивать именно модели, которые и тут вот стремятся к абсолютной неопределенности. Это все-таки это не так, и нам это не нужно. То есть мы говорим именно о степени неопределенности и о степени хаоса. То есть понятно, как бы, что солнце, оно взойдет, ну, скорее всего, да. И, в общем, все не так плохо. Хотя мир полон случайностей, некие базы по закономерности в этом есть, ничего там страшного нет. Вот. Поэтому давайте введем сразу некоторую шкалу, такую, вроде эквалайзера, с ползунком. Вот она нарисована. Значит, и будем по ней ползунок этот двигать. И посмотрим вообще, с какого конца эту шкалу настраивать. Ну, собственно, то есть место хаоса в игре. Здесь собрались профессионалы, поэтому я не хочу... Ну, вы уже чувствуете, к чему дело идет. Да, я клоню, в общем, я некий гимн хаоса пою, и понятно, что мне это дело очень симпатично. Я не буду вам расписывать, насколько здорово, когда в играх есть случайность, это понятно. Случайность создает многообразие ситуаций и разнообразие ситуаций, что очень важно. А поскольку, в общем, мы все стремимся, чтобы игра была не скучной, а занятной, увлекательной, да, то, естественно, это дает нам мощнейший козырь, это здорово. Что особенно интересно, это то, что случайность, она заставляет игрока постоянно пересматривать некий устоявшийся механизм собственного поведения. А игрок – это человек не только действующий, это еще человек познающий. И в этом качестве, в общем, он тоже для нас очень важен, потому что то, насколько он стремится неопределенность превратить в определенность, да, и вот в этом ключе познание – это такой же сильнейший фактор, жажда познания, она ведет его, потому что это его заинтересованность, это его вовлеченность в игру. И, в общем-то, наличие хаоса совершенно не отрицает возможности познания, это понятно. Опять же, я не буду про этих ученых говорить уже, надоело, да? Наконец, хаос дает иллюзию свободы, причем именно иллюзию свободы, это очень важно. Где-то тут уже говорилось на прошлой кри, я уже упоминал, что человек, он действительно свободным быть не любит. Это и Достоевский про это писал, и Эрих Фромм, в общем. Человек хочет именно иллюзии свободы, а хаос такую иллюзию ему дает. Вот. Я все эти банальности, в общем, ну, они не стоят того, чтобы ради них на сцену вылезать. Вы все это и так это отлично знаете. Я сейчас скажу штуку, которая, может быть, кому-то тоже покажется очевидной, на самом деле она далеко не очевидна. Я хочу заявить некую максимум такую, провокационную. Значит, я считаю, и действительно, очень многие с этим не согласны. Я считаю, что игры без хаоса, в принципе, быть не может. То есть игра и хаос – это одноприродные понятия, и хаос в игре есть всегда. Это как бы это такой член уравнения, который из него ну, никаким боком не выдавишь. Его можно только как-то перенести, понимаете, там, с ним можно как угодно колдовать, какие угодно операции производить, но он никуда оттуда не исчезнет. Он обречен там быть. И вот это очень важно. То есть, опять же, если все с этим согласны по умолчанию, то это хорошо, но если не согласны, то я очень хотел бы, чтобы вы со мной поспорили там либо после лекции, либо на форумах, потому что это действительно некий ключевой вот такой поворотный пункт, который действительно далеко не так очевиден, как кому-то может показаться. И в этом важно разобраться. Значит, давайте теперь переместимся на точку зрения игрока. И представим себе систему абсолютно детерминированную. Ну, аттракцион такой Пчерурса, все его хорошо знают. То есть катится вагончик, там сидит человек и пугается, честно. То есть это вот та самая рельсовая система, по которой катится игрок. Это не игра, это понятно. Это некая, скорее, абстрактная такая игровая модель. Но тем не менее, в общем, я думаю, многие могут убедиться в том, что очень многие игры со страшной силой к этому стремятся. К тому, чтобы быть не игрой. И, в общем-то, проверяется это довольно просто. Вот этой штукой safe load. То есть, если вы сейвитесь, потом грузитесь и обнаруживаете, что там 15 минут после сейва проходит одним и тем же образом, в общем, это повод насторожиться и все-таки задуматься о том, вот не пещера ли ужасов перед вами. К сожалению, что здесь тоже очень важно сейчас отметить. Наиболее понятно, что огромное количество чудеснейших игр активно используют хаос. Но эти игры, в основном, это игры-ситуации, игры-симуляции. То есть, конечно, спортивные игры, да, гонки. Великое количество, да, бесподобнейших, ну, не совсем правильное слово употребляется, но сейчас все так стали говорить, казуальных игр, да, то есть маленьких игр, там, типа пазлов, да, вот, там, каких-то таких игр на флеше, да. Они активно это используют. Но поскольку я напоминаю, что мы говорим именно вот об играх многомерных, то есть глубоких, вот об этих играх, о которых я говорил полтора года назад, позапрошлом году. Дело в том, что игры-симуляции, они очень редко затрагивают духовные вопросы. И они очень редко ориентируют человека, человеческие поступки в них, решения, которые принимает игрок, с точки зрения того, насколько они хороши или плохи. Насколько они эффективны или неэффективны, об этом сейчас речь не идет, понятно. А игры-ситуации, вот такие маленькие, они, к сожалению, не предполагают пути игрока. То есть это всегда некая неизменная ситуация, в которой заложен некий алгоритм поведения игрока. И там действительно хаос бурлит, кипит, и все ликует, и играть интересно, да, но движения в таких играх нет. Я знаю, сейчас точно многие со мной захотят поспорить, но попозже. То есть самые страдающие игры, которые стремятся к тому, чтобы стать пещерами ужасов, да, это, к сожалению, вот именно RPG, экшен и, естественно, адвенчуры. То есть, как раз, как ни странно, да, ну, не странно, понятно почему, да, именно наиболее такие смыслообразующие игры, если мы вспомним, да, именно какие-то такие наиболее, которые выстраивали наиболее, пожалуй, какие-то интересные, проблемные с философским содержанием модели миров, да, существенная часть этих игр приходится на адвенчуры, то есть самые несвободные, самые рельсовые игры из всех. К чему я все это говорю? К тому, что в таком случае, да, игрок парализован. Ну, это очевидно, просто я хочу, чтобы это вот так экскатерно прозвучало, да. Он не делает фактически ничего. И, ну, и либо это действие, в общем, оно бессмысленно и условно. То есть смыслообразующего действия тут нет. То есть игрок скорее тут все время ожидает возможности что-то совершить, и как только ему возможность такую дают, он жадно за нее ухватывается. Вот это главное, что здесь сейчас стоит отметить, потому что мы сейчас говорим именно об игроке. Двигаем ползунок немножко дальше, по этой самой шкале, увеличиваем долю хаоса. Значит, давайте посмотрим, какие, как правило, области накрывают хаос. И в данном случае возьмем шутер. Например. То есть, ну, большинство шутеров, они, их не назовешь пещерами ужасов, потому что там есть действия, и, в общем-то, какая-то случайность тоже присутствует. Но, да и квесты, в общем-то, к этому относятся, хорошие квесты, да. Но вот заметьте, какие вот клетки игры поражаются этим вирусом хаоса прежде всего. Самые наиболее примитивные, и это понятно, потому что разработчику лень возиться с... Ему страшно закладывать хаос в несущие конструкции игры. И на откуп хаоса он отдает какие-то наименее значительные для него, наименее важные, не влияющие на прохождение. И, естественно, обесцененные от этого, потому что смысл-то игре придает ее финальная цель, то есть условия победы и поражения те самые. Да? На откуп отдаются небольшие, маленькие такие примитивные штучки. Вот Роберта Уильямс, кстати, известный автор множества квестов, да, она в свое время сказала, что любой квест — это бусы. Нитка бус, да, что внутри бусины, пусть игрок делает все, что ему заблагорассудится. Она, кстати, довольно цинично про это говорила, и неудивительно, что так. Внутри бусины, пусть он воротит, что хочет, потому что мне это совершенно не важно, говорит, на что там внутри бусины находится. То есть вот есть как бы, да, этот стаканчик, пусть там бушуют любые бури, это не важно ни мне, ни игре. Потому что важно, важна только цепь бусин, а она неизбежна, она детерминирована, да. И естественно, что... В общем, смотрите, вот сейчас немножко такой момент, может быть, не очень аргументированный переход. Я как-то вот нутром это очень чувствую, да, чтобы доказать, наверное, еще немножко времени понадобится. Игрок, когда он вторгается в пространство вот таких вот обесцененных действий, он начинает разрушать. То есть он совершает действия либо разрушительные, либо бессмысленные. Фактором хаоса в игре, помните, да, я говорил, что хаос из игры нельзя исключить, он там всегда, он там живет, и всегда он свою вот эту рожу покажет. Фактором хаоса становится игрок. Что это означает? Это означает, что игрок наследует вот весь этот комплекс свойств хаоса, о которых мы говорили в начале. То есть это действия как бы разрушительные, это стремление к опустошению, к пустоте, это стремление к разрушению порядка. Все-таки порядок — это скорее что-то строящееся, да, а хаос — это что-то разрушающее. О самоорганизации хаоса сейчас тоже говорить не будем, потому что это не случай игрока. Система может самоорганизоваться, но игрок, как фактор системы, никогда этого не сделает. Итак, мы видим, что самым уязвимым местом становится игрок. Игрок фактически... присягает на верность вот этой очень страшной силе. Он становится орудием в ее руках. Я прошу прощения за пафос, но мне кажется, здесь он оправдан. Попробуем двинуть ползунок еще немножко дальше. И вот тут начинаются очень неприятные для разработчика вещи. Как только хаос, удельная доля хаоса в игре становится больше, и когда вот ей на откуп уже отдано все, что не имеет смысла, хаос начинает настигать смыслообразующие структуры игры. И это происходит, в общем-то, ну, само собой. То есть мне бы, конечно, хотелось сейчас вот это произнести, имея за плечами там 20 сделанных игр, но, тем не менее, вот я беру на себя смелость такое заявить. Значит, что, ну, представим все-таки, что разработчик набрался смелости и закрыл глаза, и все-таки впустил хаос вот туда. Это ужасно сложный, это самое страшное, самое, может быть, серьезное испытание для разработчика. Это самая такая сильная проверка его на прочность и на профессионализм. Потому что селить хаос в смыслообразующих структурах — это вот действительно... Это уже на грани того, чтобы считать хаос своим инструментом. Хотя я напоминаю, что разработчик не хаос впускает в игру. Сейчас я не очень правильно стал говорить, да? А он скорее обстраивает хаос, да, какими-то стенами. Так, чтобы внутри этих стен он работал, а не умер. В сценарии это сделать очень сложно. Вот я думаю, что очень многие знают о такой игре, называется она «Фасад». Там была проведена титаническая работа. Над ней работали, по-моему, больше 3 лет. 5 лет, да? Спасибо. 5 лет. И в итоге это вылилось в 20-15 минут геймплея и, по-моему, 4 финала, да? Видите как? Это ужасно, конечно, трудоемко и, в общем, ну... Нам всем жить как-то надо, нужно быть действительно фанатиком своего дела, чтобы сознательно идти на такой эксперимент. А чтобы сделать не просто маленькую ситуацию в квартире с 2 героями, да, а придумать какой-то сложный мир, который действительно позволит игроку пройти сквозь него, прожить там целую жизнь, да, и почувствовать, что он в какой-то модели, да, начал с младенчества, да, и фактически закончил какой-то такой смерти, то есть фактически повторил, отрепетировал свой земной путь здесь, да? Это немыслимо. Но это не так невозможно, как кажется. То есть мне кажется, что тут нужно вот как плясать. Хаос проверяется финалами игры. То есть, ну, не знаю, может, тоже это все очевидно. Просто давайте это прозвучит, да? Дело в том, что если перед игроком стоят несколько финалов, и эти финалы неравноценны, да? Если у них абсолютно разная какая-то этическая составляющая, и игрок отлично понимает, что выбор финала для него это не просто выбор мультика другого, а это именно выбор абсолютно разной формы, разной конструкции души, его собственной, в которой он или его герой, с которым он сросся, да, заканчивает свое испытание. Вот здесь все, в общем-то, начинает работать, потому что мы сразу, выстраивая игру, да, формируем какую-то группу факторов, которые провоцируют игрока к тому или иному финалу. Вот он стоит на распутье, ему говорят, да, направо пойдешь, коня потеряешь, налево пойдешь, женатым будешь, непонятно, что страшнее. В общем, финалы разные. И стохастика заключается в том, что игра подкидывает ему действительно случайно, абсолютно случайно, те ситуации, скажем так, которые вынуждают его на принятие решения, которые в итоге каким-то накопительным образом двигают его все ближе и ближе к одному из финалов. Вот здесь хаос более чем уместен, и делать это, в общем, действительно, это трудно, но эта задача уже не в количественную превращается, как в случае с фасадом, а скорее просто вот в какое-то изящество дизайна, изящество геймплейного решения. И смотрите, что происходит. Происходит чудо, потому что если игростроитель делает среду, в которой действует игрок, хаотической, если он закладывает стохастику в смыслообразующие структуры, игрок... Ну, не хочется такое слово говорить «обречен», да, но, в общем-то, так оно и есть. Это просто наиболее разумная и какая-то интересная, человечная для него модель поведения. Он становится творцом, он становится носителем космоса сам, он становится культурным героем, он берет на себя миссию божественную, миссию Прометея, там, Энлиля, Одина, ну, все вы знаете, да, все эти мифы о том, как были сотворены миры, в разных случаях, там, в разных мифологиях. Он берет на себя вот эту интереснейшую задачу борьбы с хаосом. Он становится человеком, который строит, который создает. То есть, ну, в чем это конкретно проявляется, чтобы не было голословно, да? Например, извиняюсь, он элементарно прокачивается, потому что слабость – это форма пустоты, то есть форма хаоса тоже, да? И когда он становится сильнее, когда он, пусть он отвлекается, да, от тех задач, которые, которым вынуждают его вот эти двигающиеся к нему вагонетки по этим трем разным рельсам, которые хаос ему подбрасывает, да, пусть он, да, там, укрепляет себя. Это тоже творческая деятельность, потому что он из себя фактически выстраивает некое здание, которое позволит ему в конечном итоге эти хаотические зависимости игнорировать и стать независимым, то есть обрести подлинную свободу. Не свободу, как иллюзию свободу, вот эту волю от детерминизма, да, а свободу, как возможность принимать решение. То есть выбирать финал самому, а не становиться жертвой обстоятельств, которые в итоге толкают его к одному из финалов. Собственно, вот итог. Если мы строим фальшивый космос с отлично прописанными законами, может быть, даже с очень интересным сюжетом. Вот вообще, имейте в виду, что мне тоже сказали, что я обычно выступаю или там пишу так, что я как будто вообще не считаю, что в мире там есть какие-то достойные внимания игры, что ничего еще нет, а все только будет в будущем. Это неправда. Огромное количество чудеснейших игр есть. Я сейчас говорю просто только вот именно об этом аспекте, об аспекте творчества игрока. Если мы делаем фальшивый, лживый космос, который не отображает действительность, не является ее моделью, не включает в себя хаос, и не имеет смелости, как бы, да, и самим с этим хаосом разобраться, и игрока поставить в ситуацию, где ему придется разбираться с хаосом. Игрок неизбежно становится разрушителем. Это не игры жестокие, это не игры провоцируют. Ну, то есть, это не то, что не игры, да, не тема, не жанр шутера, не интересность и легкость доступности, да, вот этих агрессивных решений, да, провоцирует на агрессию, вот на эту уничтожительную деятельность, да, человека, мне кажется, именно вот этот фактор. Игрока вынуждают быть орудием хаоса. И наоборот, если игростроитель набирается смелости и как можно сильнее распространяет хаос на свою игру, он подталкивает игрока вот к этой честной, благородной и, что особенно здорово, поверьте мне, удивительно интересной и драйвовой миссии быть творцом. Я закончил, спасибо. Если есть вопросы, я постараюсь на них ответить. Хотя я чувствую, что не смогу и наполовину. Да. Боюсь, что так. Сложнее, чем те, которые представляются естественными и разумными. Потому что, когда ставишь задачу сделать гениально, получается нормально, как ни странно, да? А гениально получается уже, не знаешь, в каком случае. А когда человек ставит задачу сделать нормально, получается обычно плохо. Вот так. Да. Это поэт. Ну, вообще-то я не соглашусь с тем, что свита Воланда и сам Воланд направляли человека на благие поступки. Ну, я бы все-таки скорее предположу, что там карающие функции. Да нет, в общем-то, я как раз не об этом говорил. Я говорил о том, что... Как бы это сформулировать-то, да? Что чисто вот техника геймплейных задач человека подталкивает к тому, что он должен либо делать, либо разрушать. То есть тут не идет речь вообще о его недостатках. То есть это не зеркало. То есть хаос – это не тот фактор, который заставляет человека заняться рефлексией. Как раз скорее наоборот, это функция космическая. Хаос просто – это среда, да, которая, ну, самим фактом существования провоцирует его на действие. Не ответил я. Ну, знаете, сейчас просто времени уже мало остается. Если это все очень интересные вопросы, давайте на форум. Приходите к нам или вообще в гости. Мы с радостью поговорим обо всем. Да. Да. Ну, судя по всему, да. Ужасно верю, знаешь. И с огромным нетерпением ее жду. И, в общем, скорее бы вышло, действительно. Посмотрим. Опять же, есть о чем поговорить, есть о чем поспорить. Спору, конечно, очень хочется увидеть, пощупать живьем, да, потому что одно дело замысел, другое дело реализация.
Да, здравствуй, Николай. Это уже традиционно у нас такая. Мы каждый год спорим. Я человек материалистический, приземленный, интересующийся конкретными совершенно методами. Действительно, правда, согласен, идеологически все правильно. А внутри космоса для Творца нет поля деятельности, да? Внутри космоса есть только поле деятельности для разрушителя. Творец должен начинать с хаоса. И идея как бы поменяться разработчику игроку местами, да, то есть игрок создает, а разработчик все разрушает, это красиво, но есть два методологических вопроса. Первое. Если вы не знаете, что он будет создавать, вы не знаете, что нужно разрушать, да, как ему сопротивляться. Если вы не будете все время разрушать, он очень быстро построит, ему станет скучно. Это первый вопрос. Второй. Как этот процесс? Вопрос, как вы собираетесь... Если игрок творец, то разработчик должен быть разрушителем. Я правильно понимаю? Если все время заставляете его творить, то вы должны ему мешать, да, иначе он быстро сделает и все. Логично. Если вы не знаете, что он будет... Проблема в данном случае разработчика в том, что он удаленный разрушитель, он такой пост. У него в игре от него должны остаться инструменты разрушения, которые он заложил, но уже не может на них влиять в процессе того, как игрок создает. Какие-то должны быть инструменты, как вы собираетесь угадывать, что он будет строить. Это ну, основная методологическая проблема, да, на самом деле. Когда вы говорили, что это сложно сделать, да, это сложно сделать потому, что вы потом не знаете, как это будет развиваться. Это как биологическое оружие. Сделал вирус, там, на второй день уже совсем не такой, как ты хотел, да, ты не знаешь, как его... Это первый вопрос. А второй вопрос... Как этот, ну, банально, да, вот как сделать более-менее продолжительный геймплей? Не 20 минут, а хотя бы 2 дня. Если вы заложите в среду большое сопротивление, то есть игроку будет сложно строить, да, то есть степень нарастания хаоса в игре будет слишком большая, он просто бросит, потому что он не будет получать результатов. А человек, когда он работает и не получает результатов, он отчаивается. Это, к сожалению, так. Вот. А если вы сделаете сопротивление среды маленькое, то он очень быстро придет к тем финалам. А точнее, да, он придет к таким финалам, которые он запланировал, а вы о них ничего не знали. Вот два момента, да, вот как осмысленно сопротивляться игроку и как это делать достаточно долго. Вот с точки зрения совершенно вот, геймдизайна просто.
Мне пришла в голову такая мысль замечательная. Когда вы выпустили Морпа, знаете, есть такая поговорка, что человек, который что-то делает, надо судить по тем законам, которые он сам над собой устанавливает. В общем, может быть, несколько нагло звучит, но, в общем, истина в этом есть. Я ужасно обижался и огорчался, что Мор ругали не так, как надо. Его надо было ругать, вообще камни на камни не оставить от него, но не так, как это делали. Потому что надо было судить его с точки зрения... Я все вижу сейчас, секундочку... судить его с точки зрения задач, которые мы ставили перед собой и выполнили мы от силы там 1/3 из поставленного. Давайте сделаем так. Вот мы сейчас сделаем Тургор. Тургор, фактически, это попытка доказать делом вот все то, о чем я сейчас говорил. Напишите на Тургор разгромную рецензию, как Виссарион Григорьевич Белинский. Ладно? Вот помните, запомните все, что я сегодня сказал, а потом припомните мне все это и скажите, получилось или нет. Ладно? Спасибо. Только если можно громко, я боюсь, оттуда не услышу. Конечно. Я все понимаю. Значит, отличный вопрос. Я считаю, во-первых, что за любое творческое действие нужно расплачиваться. То есть не то, что я считаю, это просто чуть не биологический закон, так оно и есть. Вопрос в том, да, действительно, насколько игра является вампиром. Потому что если приходится расплачиваться за то, чтобы насытить какое-нибудь чудище, это действительно плохо. Но коль скоро мы игру рассматриваем как инструмент, как художественное произведение. То есть, что такое художественное произведение? Художественное произведение – это такой приборчик, который очень здорово умеет какими-то своими хитрыми тайными законами, умеет улавливать законы, невидимые и с очень большим трудом осознаваемые нами современниками, и выражать их в очень доходчивой форме. То есть, вот это правда какой-то мистический, алхимический такой агрегат, да? Вот вы видите картину Герника, и вы понимаете огромное количество вещей мигом сразу, которые не поймешь даже тщательнейшим образом, изучив обстоятельства войны в Испании. Понимаете? Вот если мы сумеем игру сделать произведением искусства, то тогда не жалко будет отдавать силы за вот этот самый результат, достигнутый игроком. Вот так я считаю. Все, время вышло. Спасибо вам огромное. Я еще раз всех приглашаю на форум, потому что там бывает интересно, а ваше мнение действительно очень важно. Оно в итоге превращается в продуктивный результат. Спасибо огромное.